Почему Крым опять в числе аутсайдеров в российских рейтингах доходов населения? За счет чего можно повысить такой социально-экономический показатель? И удастся ли это Крыму в условиях аннексии? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 9 июля. В студии для вас работает Елена Римовская. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Мы работаем в прямом эфире, как вы уже слушали и слышали. И вы можете смотреть нашу трансляцию на YouTube-канале и на Facebook-странице «Крым Реалии». Там же можете оставлять свои вопросы и комментарии. Или же вы можете позвонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926. Это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Крым попал в число аутсайдеров по доходам населения. Речь идет об исследовании российского агентства РИА Новости, в частности, его такого подразделения РИА Рейтинг. Авторы исследования сравнили доходы в российских регионах. В перечень попал и аннексированный в 2014 году Крым. 17% жителей Крыма, по данным исследования, живут за чертой бедности.
Крым в центре внимания.
Таковы реалии Крыма. Мы вынуждены говорить о Крыме как фигуранте рейтинга российских регионов, но будем пытаться максимально корректную лексику использовать. Ситуация вот какая. 76-е место в российском рейтинге регионов по уровню доходов населения занял аннексированный в 2014 году России Крым. Согласно исследованию РИА Рейтинг, всего в рейтинге 85 позиций. Авторы этого исследования, как они считали, как они располагали российские регионы и Крым по этим позициям, использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в прошлом 2018 году. Что такое медиана? Медиана – это уровень, при котором ровно половина жителей имеет доходы выше этого уровня, а вторая половина – ниже. Дополнительными показателями служат доли населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности. Вот если вы зайдете на сайт РИА Рейтинг, там эта таблица выглядит как раз таким образом. Сначала индекс вот этого соотношения медианных доходов, потом доля населения, которая находится, по данным авторов исследования, за чертой бедности, и третья колонка – это люди, которые находятся за чертой крайней бедности. Самым зажиточным регионом в России является Ямало-Ненецкий автономный округ. В первой пятерке также Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ Югра. Скромнее всего живут в Тыве, Калмыкии и на Алтае. Кроме того, в числе аутсайдеров оказался и Крым. Он на 76-м месте, как мы уже говорили. Ну, например, соседний Крыму, Краснодарский край России, на 18-м месте в этом рейтинге, в котором всего 85 позиций. Какие показатели по Крыму в этом рейтинге? Значит, отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в прошлом году на уровне 1.17. И для того, чтобы вы понимали, что это такое за показатель, вот, например, лидер этого рейтинга, Ямало-Ненецкий автономный округ, там этот показатель выше тройки. То есть вот все, что ниже, таким образом составлялся этот рейтинг. Кроме того, по данным авторов исследования, 17% населения Крыма находится за чертой бедности, 2,3% крымчан за чертой крайней бедности. Вот такие показатели будем обсуждать сегодня в эфире радио «Крым Реалии». Я опять-таки напомню, что это рейтинг, который был буквально накануне опубликован на сайте РИА Новости и на сайте подразделения этого интернет-издания РИА Рейтинг. Номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Вот интересно, конечно, как вы оцениваете данные этого исследования, в частности, как жить Крыма, фактически фигуранты, да, этого исследования. Особенно интересно, как вы оцениваете вот этот показатель в 17% жителей Крыма, которые, по данным авторов исследования, находятся за чертой бедности. Кто эти люди, по вашему мнению, и можно ли как-то повлиять на вот этот показатель? Мы же попытаемся обсудить вот эти цифры с гостем нашего эфира. По телефону к нам присоединяется российский экономист Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если вы не против, то такой общий вопрос для начала. Вот лидер рейтинга, Ямало-Ненецкий автономный округ, в числе аутсайдеров, вот, например, Калмыкия или Алтайский край. Могли бы вы объяснить нам, от чего это зависит? Как так получается, что в каком-то регионе доходы высокие, а в каком-то нет?
Ну, во-первых, здесь нет ничего нового, то есть такие же данные, они, в общем-то, всю историю современной России наблюдались. Понятно, что лидерами по доходам являются нефтедобывающие регионы преимущества. Нефтедобывающие регионы и мегаполисы. И здесь очень мало изменений, то есть там помимо Ямало-Ненецкого, там просто Ненецкий, там Сахалин, там и так далее. То есть депрессивными, как правило, были регионы там Северного Кавказа, некоторые отдаленные регионы Сибири. Тоже понятно почему, потому что там другая демография, более высокая безработица, часто плохая транспортная доступность, ну и, соответственно, по сути, вообще вся Россия, она функционирует таким образом, что есть буквально там 5-8 регионов, которые генерируют деньги для государственного бюджета, да, это нефтеглянные регионы и Москва, а, соответственно, все остальные являются просто получателями. Но при этом в каких-то получателях в центральной России там все-таки есть еще хоть какая-то самостоятельная промышленность, а где-то регионы просто менее развиты еще с советских времен. Почему Крым попал в число аутсайдеров, тоже абсолютно очевидно и понятно, потому что, объективно разница в доходах населения между Россией и Украиной еще до аннексии Крыма составляла 2-3 раза. Поэтому понятно, что базово в момент вхождения Российской Федерации по доходам Крым сильно отставал от остальных территорий Российской Федерации, и это отставание не может быть быстро преодолено. Я думаю, что долгосрочно Крым не должен быть в числе аутсайдеров, таких как Северный Кавказ, просто в силу того, что, конечно, там человеческий потенциал, и разные другие вещи, там, по крайней мере, хоть какой-никакой бизнес, там иметь больший потенциал развития, чем где-нибудь в Калмыкии или Дагестане. Да, в целом понятно, что это подтягивание уровня.
Я хотела у вас вот по поводу какого показателя спросить. Мы обратили внимание на то, что вот в этом рейтинге, с одной стороны, регион может находиться на высокой позиции по уровню доходов населения, но при этом в этом же регионе может быть довольно-таки существенная доля людей, которые живут за чертой бедности. Та же Магаданская область или Якутия. Как может вот такая ситуация складывается, когда есть большой процент бедных, да, при значительном проценте людей, у которых доход выше среднероссийского?
Понимаете, такая ситуация, она же, допустим, по разным странам тоже складывается. То есть, допустим, в США средние доходы выше, чем во многих европейских странах, чем в большинстве европейских стран. А число людей, находящихся за чертой бедности, ниже, чем в большинстве европейских стран. Это особенности там социальной политики и всего прочего. Особенно если мы говорим про какие-то дальние северные регионы, то понятно, что там, с одной стороны, есть какие-то ресурсодобывающие компании, которые платят очень высокие зарплаты, но там работает в этих нефтедобывающих компаниях не такое большое число людей, а эти люди имеют высокие зарплаты, благодаря тому там средние какие-то показатели тянутся вверх. А люди, которые находятся, у которых, допустим, безработные, например, или там и работающие в каких-то низкодоходных сферах, с учетом дороговизны жизни, там, они сразу попадают, на сферах все-таки цены выше, чем в основной России, они сразу попадают за черту бедности. То есть это, две вещи. То есть, во-первых, просто социальная политика в регионе, а во-вторых, просто наличие или отсутствие в регионе концентрации каких-то высокодоходных производств и отраслей. В каких-то регионах они есть, а в каких-то регионах их нет.
Еще такой вопрос. Вот авторы рейтинга пишут в этой, объяснительной записке на сайте РИА Рейтинг, что наибольшую остроту, это я сейчас цитирую, проблема денежных доходов и бедности в России получила на фоне негативной динамики экономики в 2014-2016 годах и сохраняет свою актуальность и в настоящее время. Вот я в этой связи хотела вам задать вопрос, насколько на эти показатели повлияло поведение России на внешней, на международной арене, с скажем так, та же аннексия Крыма и вот те же события на Донбассе, можно ли сказать, что они повлияли на такие показатели?
Ну, конечно, можно, но смотрите, по сравнению с 2014 годом реальные располагаемые доходы населения сократились больше, чем на 10%, ну, там, на 10 с копейками. Ну, последние пару лет они скорее стагнируют, чем сокращаются, но в целом уровень от уровня 2014 года ниже на 10%. Понятно, что на это повлияли разные факторы. Не только внешняя политика России, но еще и падение цен на нефть, с тех уровней, которых она была в 2013 году, она была выше 100 тогда. И в целом накопившиеся структурные проблемы в российской экономике, там государствление, много чего, и беспредел силовиков и так далее. Разделить, что из этого влияние Крыма, а что влияние падения цен на нефть, сложно. Да? Но понятно, что внешние, ну то есть там санкции, экономические санкции и в целом переоценка рисков, связанных с Россией, конечно, являются существенной составляющей вот этого изменения в реальных располагаемых доходах и увеличения уровня бедности в целом по стране по сравнению там, с 2014-2013 годами.
Дмитрий, я вас попрошу еще оставаться с нами на линии. Вот я просто какую хотела информацию озвучить, и в связи с этим у меня вопрос. Вот не так давно между Счетной палатой России и Кремлем возникла такая небольшая перепалка в связи с тем, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для России позорно с таким уровнем ВВП, это цитата, на душу населения, с постоянно растущей зарплатой иметь такое количество бедных. Ну, ему ответили, тот же Дмитрий Песков ему сказал, что руководство России считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня первоочередной и концентрируется в том числе на тех нацпроектах, которые помогут ее решить. И также нельзя не вспомнить, что когда президент России Владимир Путин приезжал в марте в Крым, он настаивал на том, что нужно решать как-то вот этот вопрос с доходами крымчан. В этой связи у меня вопрос. Можно ли как-то какими-то методами, инструментами сделать так, чтобы эти доходы вот так целенаправленно, централизованно повысились?
Ну, смотрите, доходы бедных, ну, по сути, тут есть два пути. Один путь – это просто общий рост экономики, который в наших условиях, ну, значительный точно маловероятен. А второй – это перераспределение доходов. По большому счету, между богатыми и бедными, по большому счету, по сравнению с 2014, уж особенно с 2008 годом, на самом деле неравенство в России несколько снизилось. К сожалению, оно снизилось не за счет того, что у бедных доходы выросли, а за счет того, что они у богатых упали, поэтому общее неравенство в последние годы оно снижается. Вообще обычно период экономического кризиса неравенство снижается, а в период экономического роста неравенство растет. Я не вижу кардинальных, то есть в текущей ситуации, как внешне политической, так и с точки зрения той экономической политики, которую проводит российское руководство, какого-то стремительного роста в ближайшие годы, там, даже десятилетия ожидать не стоит. Ну, будет какой-то незначительный рост, но не более того. Какое-то дальнейшее перераспределение доходов, то есть и снижение неравенства за счет там, перераспределения от богатых к бедным, наверное, в этой модели будет продолжаться. Ну и, в принципе, количество бедных, оно росло до 2016 года, а 2016 года оно сокращается все-таки. Не так значительно, но сокращается. То есть я думаю, что в целом, особенно наиболее бедные слои населения, какую-то позитивную динамику в ближайшие годы будут ощущать, но эта позитивная динамика будет незначительной. То есть это никак нельзя будет сравнить с тем, что происходило в 2000-е годы, когда вся экономика росла.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был российский экономист Дмитрий Некрасов. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем данные российского исследования российского РИА Рейтинг. Значит, составили рейтинг российских регионов и попал туда и аннексированный в 2014 году Крым. Вот по уровню доходов также там есть такая графа, как доля населения за чертой бедности. 85 позиций в этом рейтинге. Крым занял 76-ю позицию. Вот мы обсуждаем, от чего все это зависит и о чем вот такие вот позиции в рейтинге говорят. Я отмечу только, что по данным Крымстата прожиточный минимум в Крыму сейчас составляет 10 309 рублей. В то же время, по данным Крымстата, только 2% домохозяйств на полуострове заявляют, что у них достаточно средств, чтобы купить все, что они считают нужным. Продолжим обсуждение темы нашего эфира с экономическим обозревателем, бывшим президентом Торгово-промышленной палаты Крыма Александром Басовым. Александр, приветствую вас.
Добрый день.
Вот нынешние крымские власти, как и некоторые наши комментаторы, вот я сейчас смотрю под YouTube-трансляции, они вот любят повторять из эфира в эфир, что доходы крымчан с 2014 года выросли. Поэтому вопрос к вам по динамике вот с тех пор, с 2014 года, когда крымчане якобы ощутили действительно изменения, чувствуете ли вы сейчас вот в Крыму то, что в экономическом плане крымчанину стало комфортнее?
Замечательный вопрос. Я на него готов ответить, поскольку еще в апреле месяце, когда Крымстат выдал очередную порцию данных, касающихся самочувствие Крыма во всех областях, в том числе и в экономической, и в социальной, и там в демографической. Я взял и проанализировал всю динамику крымских цен и крымских зарплат, начиная с 2014 года. И какие цифры я получил? Причем я основывался совершенно на тех же данных крымской статистики. И вот что получилось, что в среднем инфляция за вот эти 5 лет в Крыму составила более 100%. Более 100, подчеркиваю. То есть в среднем товары подорожали более чем на 100%. Но у нас, мы, как известно, имеем товары, которые подорожали на 300%. Там это яйцо, и молоко, и мясо, и так далее. А уровень заработных плат вырос менее чем на 50%. То есть, соответственно, мы можем совершенно четко утверждать, что уровень доходов крымчан, реальных доходов, подчеркиваю, снизился приблизительно на 50% за эти 5 лет.
Но эта статистика, конечно, отличается от официальной.
А нужно просто взять эту официальную статистику и правильно ее проанализировать. То есть у нас, к сожалению, чиновники, они берут статистику, вырывают из контекста какие-то вещи и потом утверждают, что что-то там улучшилось. На самом деле вот ситуация такова. Вы можете просто взять вот последний статотчет и все это внимательно проанализировать и получить эти же цифры.
Угу. А вот такой еще, вот у меня вопрос к вам по такому показателю из этого рейтинга. 17% крымчан, вот это якобы та доля жителей полуострова, которые находятся за чертой бедности. Это вот данные вот этого исследования РИА Рейтинг. По вашему мнению, насколько этот показатель реалистичен и кто эти люди в Крыму?
Ну, мне сложно судить, насколько он реалистичен. По моим наблюдениям, мне кажется, что значительно большее число людей находится за чертой бедности. Почему 17%? Не знаю, какими методиками они там это измеряли и так далее. Дело в том, что, опять же, если опираться на данные Крымстата, то в Крыму практически отсутствует инфляция, там менее 1%. Но мы прекрасно знаем, почему такую цифру мы имеем. Люди просто не идут регистрироваться в соответствующие органы. По той причине, что величина пособия настолько нищенская, настолько маленькая, настолько унизительная, что люди предпочитают вообще не регистрироваться. А у нас, как известно, даже в прежние годы у нас была очень высокая безработица в сельской местности. А сейчас у нас резко выросла безработица и в городах. Причины, пожалуй, пожалуйста. У нас традиционно в Крыму всегда было хорошо развито малое и среднее предпринимательство. Мы имели приблизительно, там суммарно, если брать предприятия и индивидуальных предпринимателей, приблизительно 170 тысяч субъектов. На сегодняшний день, опять же, это свежие данные апрельские Крымстата, у нас всего осталось, вы только вдумайтесь в цифру, у нас малых предприятий осталось менее 1400, а было 50 тысяч. То есть за 5 лет уничтожили практически весь малый бизнес. А из индивидуальных предпринимателей, которых у нас было в 2013 году 120 тысяч, сейчас 50 тысяч. А работало в сфере предпринимательства приблизительно 400 тысяч человек. Куда ушли эти люди из тех предприятий, те индивидуальные предприниматели, которые остались без работы, которые остались без заказов, без возможности кормить свою семью?
А насколько, кстати, важен вот этот такой компонент, как развитие малого-среднего бизнеса в регионе для каких-то общерегиональных экономических показателей?
На мой взгляд, это вообще ключевой элемент развития любого региона. Это общая, как бы там, ну, общеизвестная истина, и она подтверждена многолетней практикой всех развитых стран. Если взять те же, скажем, Соединенные Штаты Америки, то у них малый бизнес составляет 99% от общего числа бизнеса. Если мы возьмем ту же Германию, там порядка 80%. То есть основная часть валового внутреннего продукта каждой страны создается именно малыми предприятиями, малыми и средними предприятиями. И львиная часть населения работает как раз в этих небольших предприятиях. К сожалению, в Российской Федерации совершенно другая парадигма мышления у руководства. Они полагают, что значительная часть населения должна работать на крупнейшие компании, получать какие-то достаточно скромные заработные платы. Другая огромная часть населения, там более миллиона человек, 300 тысяч, работает в сфере государственного управления. А в малом бизнесе у нас ежегодно идет сокращение числа рабочих мест.
Буквально еще один такой к вам вопрос. Вот я обратила внимание на то, что в мае Крымстат фиксировал рост цен на продукты питания. В принципе, очень активно в российских медиа писали о том, что подорожали продукты по России. Насколько пропорционально в Крыму вот это вот подорожание продуктов изменению вот других макроэкономических показателей, в частности, уровню доходов?
Знаете, я специально не отслеживал соотношение цен российских к крымским. Какой-то связи я здесь не усматриваю, поэтому не готов сейчас сказать.
Нет, тут больше вопрос о том, что дорожают продукты. То есть конкретные категории, это можно посмотреть на сайте Крымстата, если сравнивать там какие-то предыдущие месяцы. И продукты дорожают, при этом вроде как повышаются доходы, но насколько пропорциональный рост вот этих показателей. То есть можно ли за те же деньги купить какие-то фиксированный набор продуктов? Как с этим обстоит?
Опять же, тут как бы и здравый смысл, и реалии жизни, они говорят о том, что это не соответствует тому, что говорится официальными властями и в том числе статистикой. Дело в том, что если мы фиксируем постоянное падение реальных доходов населения, то, соответственно, не может быть такого явления, что при росте цен у нас растут реальные доходы населения. То есть это противоречит вообще экономической науке. И, соответственно, конечно, если мы наблюдаем ежедневно рост цен, рост стоимости топлива, которое у нас практически заложено в каждом виде покупаемого товара, то мы с вами, мы простые люди, естественно, платим постоянно из своего кармана, оплачивая вот эти хотелки правительства, которое повышает и налоги, и тарифы, и так далее.
Я поняла. Спасибо вам огромное за то, что вы к нам присоединились в эфир. Это был Александр Басов, экономический обозреватель и бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем результаты исследования российского издания РИА Новости. Вот есть у них такое подразделение РИА Рейтинг, которое время от времени составляет рейтинги чаще всего российских регионов. Ну и с 2014 года вот в этих рейтингах фигурирует и Крым. Мы вынуждены обращаем внимание на такие рейтинги. Так вот, согласно свежему рейтингу доходов по российским регионам, куда попал и аннексированный Крым, из 85 позиций Крым оказался на 76-м месте по уровню доходов населения. Говорят экономисты, что закономерно, что Крым в этом рейтинге в числе аутсайдеров. К нам по телефону присоединяется Андрей Яницкий, глава Центра совершенствования экономической журналистики при Киевской школе экономики. Андрей, я вас приветствую.
Добрый день.
Я, если можно, задам вам такие довольно-таки общие вопросы, но мне кажется, они очень важны для понимания процессов. Вот от чего зависит уровень доходов населения, да? И вот насколько Крым в условиях аннексии особенно может рассчитывать на то, что эти доходы возрастут так, как этому призывает президент России Владимир Путин по поводу Крыма?
Ну, уровень доходов населения от разных факторов зависит, но, конечно, в том числе и от том, и от того, насколько развит бизнес в том или ином регионе, потому что, ну, естественно, есть какие-то очень доходные чиновничьи позиции, ну, может быть, там первые, вторые позиции, да, но в среднем чиновники получают не очень высокие зарплаты. Довольно много в Крыму получают силовики, но обычно все-таки средний уровень дохода формируется, ну, не только из государственного сектора, а и из частного сектора. А вот что касается частного сектора, то какого-то успешного такого звездного бизнеса в Крыму очень мало. И, условно говоря, если вы топ-менеджер, то найти работу на полуострове довольно сложно. Все люди, которые обладают такими организаторскими бизнес-способностями, долго в Крыму не задерживаются. Было много попыток, я знаю, и после аннексии россиян с деньгами приехать открыть бизнес, и потом это все ничем хорошим не заканчивается, потому что на полуострове условия для ведения бизнеса не самые радужные, с условием и вообще российских реалий и правил, и с условием, с учетом того, что в Крыму действуют санкции, и не любой бизнес вообще там можно развернуть.
Угу. Вот у меня еще такой вопрос тоже, он довольно-таки общий, но тем не менее. В этом рейтинге российском, там отдельной графой указывается, вот по данным авторов исследования, сколько в том или ином российском регионе и в Крыму людей находится за чертой бедности. То есть вот в Крыму, по данным авторов этого исследования, 17% населения якобы находится за чертой бедности. Кто обычно эти люди, которые туда попадают, и как можно их из этой категории вытянуть? То есть могут ли, например, местные власти как-то повлиять на такие процессы?
И, насколько я понимаю, речь идет о бедности, которая называется абсолютная бедность, есть еще относительная бедность, когда люди чувствуют себя просто беднее, чем соседи их, или беднее, чем их, может быть, сотрудники по той же работе. А в данном случае, видимо, это довольно условная такая черта, определенная на, ну, я не знаю, просто по российским данным, на каком-то уровне доходов. И вот ниже этого уровня доходов все считаются там, за чертой бедности. Mm-hmm. То есть, во-первых, это легко исправляется подтягиванием беднейших слоев до этой черты, просто выделением каких-то субсидий, помощи материальной и так далее, просто для того, чтобы статистика выглядела лучше. То есть теоретически российские чиновники могут, если там не хватает, не знаю, 200 рублей до этой черты, подтянуть какой-то бедный слой, то эти 200 могут выделить и таким образом якобы ликвидировать бедность. Но насколько и вы, и я понимаем, 200 рублей они погоды не делают. Человек как был беден, так и останется там. То есть эта формальная черта на самом деле ни о чем не говорит.
Угу.
А второе, кто обычно бедные люди? И это справедливо, мне кажется, и для России, и для Украины, и для всех постсоветских стран. Это пенсионеры, это многодетные семьи, это молодежь без постоянных источников доходов, которые вот молодые специалисты, которые еще не построили свою карьеру. Особенно если эти молодые специалисты успели завести семью и детей, то они оказываются в сложном материальном положении. Обычно в западных странах существует система кредитования для молодежи, для того, чтобы молодые люди могли и получить хорошее образование. Существуют специальные программы для пенсионеров, и существуют там негосударственные пенсионные фонды, которые поддерживают пенсионеров. У нас, к сожалению, вся эта финансовая инфраструктура развита довольно слабо. Поэтому пенсионеры чаще всего оказываются
один на один со своей небольшой пенсией и выживают за счет или огородов, или помощи близких. Никаких накопительных пенсионных фондов, ну, в таком масштабе, как это существует на Западе, у нас нет. Может быть, какие-то единичные случаи. И молодежь, опять же, тоже вынуждена перебиваться по каким-то временным работам. А что касается Крыма, то говорить там о получении еще образования с молодыми людьми, какого-то престижного образования не приходится, потому что в Крыму, как мы знаем, все дипломы местных университетов, они не котируются за пределами России.
Вынуждены вас прервать, потому что у нас эфир вот заканчивается. Спасибо большое. Андрей Яницкий, глава Центра совершенствования экономической журналистики при Киевской школе экономики, был в эфире радио «Крым Реалии». Спасибо всем, кто с нами был. Оживленная дискуссия такая получилась. Хорошего вам дня. До свидания.